Моя фамилия тут стоит только как фамилия докладчика. Как уже Андрей Геннадьевич говорил, результаты получены всем коллективом, задействованным вот в этом пилотном мониторинге. И как раз команда Института космических исследований отвечала за сбор и обработку и интерпретации радиолокационной информации, поступающих со спутников Инвисат, Радарсат, и, по-моему, ИРС мы тоже задействовали несколько спутников. Вот никто не сказал, что спутники ИРС-2 мы тоже получали несколько кадров. Так, ну, это те же самые картинки, которые вы уже видели в докладе Константина Цезаревича. Показывают покрытие района кадрами 400 на 400 километров на восходящих витках, когда спутник летит к полюсу, на нисходящих, когда он летит от полюса. Если посчитать, то средний интервал между съемками получается очень солидным, но при этом минимальный интервал порядка 12 часов, когда вы, скажем, получаете снимок вечером одного дня и утром следующего, либо утром и вечером. Максимальный интервал это одного спутника, Инвисата, скажем. Да? Поэтому задействовалась информация с различных спутников. Информация с Радарсата позволяла нам этот интервал уменьшить, так что поток был практически постоянным. Вот уже эту цифру приводил Андрей Геннадьевич, 230 примерно изображений инвисатовских, 17 радарсатовских. То, что вот упоминал Константин Цезаревич, обработка радиолокационных данных фактически в два этапа. Предварительная обработка, привязка, выбор района и растяжение гистограммы направленности. Этот первый этап полностью может быть автоматизирован. То есть для экспертной обработки, до экспертной обработки это может быть полностью автоматизировано и сделано. Дальше основным методом диагностики это экспертная оценка. В принципе, большой интерес научного сообщества во всем мире имеется к распознаванию нефтяных загрязнений на морской поверхности вот методами какого-то дистанционного зондирования со спутников. Подходы к решению этой задачи совершенно разные. Я бы сказала, есть такой радиофизический подход, когда пытаются отделить нефть от ненефти, на основе особенностей рассеяния радиолокационного сигнала от морской поверхности. Большой вклад в решение этой задачи идет из Нижнего Новгорода, где они смотрят, как то или иное вещество, поверхностно активное или нефть, сглаживают гравитационно-капиллярную компоненту и пытаются вот на основе этого. Есть подходы с точки зрения классического распознавания образов, подходят с точки зрения построения нейронных сетей. На уровне модели можно сказать, что есть публикации, да, когда замоделировали, а потом замоделированное распознали. Но когда речь идет об оперативном постоянном мониторинге, до сих пор единственным действенным методом это экспертная оценка. Глаз человека, фактически уникальный прибор, он работает на очень большой обучающей последовательности. Опытный эксперт, как правило, если у него хороший опыт, хорошая школа, и он, так сказать, знает, вот, многожды обсуждал, как выглядит то или иное явление, лучше всего распознает эксперт. Вот, поскольку у нас сегодня, значит, семинар в таком несколько ретроспективном ключе проводится, как мы это делали в 2004-2005 году, уже можно посмотреть и немножко пофилософствовать. При том, что экспертная оценка – лучший метод, и как прибор глаз работает лучше всего, к сожалению, мешает сознание и подсознание. Сейчас в интернете выставлено очень много данных, как та или иная организация берет какой-то кусок акватории и пытается проводить мониторинг или какие-то примерные выставляя данные, как они то или иное явление интерпретируют. Вот тут вот сознание и подсознание, они выходят на первый план. Ну, подсознание, ладно, оно человеку не подвластно, но зачастую эксперты стараются завышать уровень тревоги, чтобы напугать потенциального потребителя. Смотрите, что у вас делается-то. Вы должны немедленно нам заказать мониторинг, иначе просто вот нефть выйдет из берегов и вас захлестнет. Это если вот потенциального потребителя пытаются привлечь. Если проводится экологический мониторинг, срабатывает подсознание. Да, люди смотрят на акваторию, слава богу, тут естественные пленки, тут цветение, а нефти все нет и нет. А нам же платят, и срабатывает подсознание, опять повышается, так сказать, уровень ложной тревоги. Хочется что-то такое, что не нефть, сказать, нет, знаете, все-таки нефть у нас недаром на Неве-то. Но вот надо сказать, что мы старались быть объективно, подходить объективно к распознаванию нефти, и вот сейчас, пересматривая данные, которые мы получили, практически нигде не хочется себя поправить. Ну вот, после того, как, значит, мы провели первый этап, который может быть полностью автоматизирован, мы его, к сожалению, проводили вручную, мы получали кадр с вырезанным участком акватории, то есть сначала нам заказали следить вот за этим более маленьким участком, а потом подумали, давайте мы за эти же деньги расширим вам участок слежения, и мы стали уже обрабатывать плод до Рижского залива. И вот наступает черед экспертной трактовки, и вы видите, сколько всего на этом кусочке изображения можно отметить. Но первым делом отмечалось положение платформы D6, а потом смотрим, что вокруг нее происходит. Вот здесь эксперт отметил два нефтяных пятна, вот здесь два небольших пятна в стадии деградации. Одно пятно тоже уже трансформировавшееся под действием ветра. Здесь отмечена зона штиля. Мы теперь, как правило, говорим об области локального ослабления ветра. Область ветровой тени вблизи суши. То есть вот когда говорили вот о береговых эффектах, нет, это не береговой эффект, просто суша. Как экран загораживает ветер, нет ветра, не разгоняется гравитационно-компилярная компонента, по резонансу которой мы получаем радиолокационное изображение. Пленки биологического происхождения и небольшое компактное скопление этих пленок. Тут же еще видны такие нитевидные слики. Вот эта мелкая ячеистая структура – это отображение конвективных процессов в приводном слое атмосферы. Вот табличка, уже показанная Константином Цезаревичем. В основном, основные геофизические явления, которые мы должны отличать от нефтяных загрязнений на морской поверхности. Но когда я говорю нефтяные загрязнения, это, естественно, как уже Андрей Геннадьевич сказал, это зачастую воды, содержащие нефть. Это не чистая грубая пленка нефти. Естественно, биогенные пленки отражают структуру течений. Мы сейчас пройдемся по всем этим явлениям. Они достаточно, в большинстве случаев, легко отличаются от нефти. Ослабление ветра и ветровой тени дают обширные области пониженного радиолокационного рассеяния, которые опасны только в случае, когда вы имеете дело с катастрофическими разливами нефти, как это было в Керченском проливе, как это сейчас происходит в Мексиканском заливе. Потому что и там нефть покрывает большие поверхности, и области локального ослабления ветра дают тоже обширные области пониженного рассеяния. В случае рутинных разливов перепутать невозможно, но если разлив происходит в области штиля, вы его просто не заметите зачастую. О внутренних волнах в атмосфере и океане речь пойдет дальше. Про лед уже небольшая дискуссия была. И самый сложный момент – это отличение нефтяного загрязнения от областей цветения водорослей. Несмотря на то, что мы сейчас говорим только про Балтику, часть моих примеров будет для разнообразия. В качестве примеров я буду приводить также изображения, полученные над северо-восточной частью Черного моря, где мы тоже участвовали в мониторинге и точно так же отвечали за радиолокацию. Вот видите картинка, опять же. То есть этот слайд, он посвящен тому, как вот области локального ослабления ветра и естественные пленки биогенного происхождения могут осложнить интерпретацию радиолокационного изображения. Дело в том, что области локального ослабления ветра и проявление вот этих вот биогенных пленок, они зачастую взаимосвязаны. Почему? Там, где ветер слабее, нужно меньшее количество поверхностных пленок, чтобы погасить достаточно слабую компоненту поверхностного волнения. Поэтому они так зачастую идут в связке. А что это за биогенные пленки? Это те пленки, которые практически повсеместно присутствуют на морской поверхности. Это область, это какие-то продукты жизнедеятельности морских организмов, планктон, рыб и так далее. То есть они присутствуют всегда, и зачастую это не только биогенные пленки, но могут быть и смешанные, и какие-то синтетические павы и так далее. А когда они вот образуют нитевидные структуры, которые вытягиваются под воздействием поверхностных течений, их можно спутать с проявлениями, значит, судовых сбросов и так далее. Вот на этой картинке выветренное нефтяное загрязнение, все остальное только их подобие. Здесь загрязнение достаточно небольшое, поверхная совокупная площадь менее 1 километра. Здесь опять на примере Черного моря еще один класс подобия нефтяных загрязнений. Это западная часть Черного моря, в марте 2009 года получен снимок. Вот обширная черная область. Это область пониженного ветра, и в связке с ней идет область биогенных пленок и цветения. На вот этот белый круг, вот на этом прямоугольнике расширен. Вы видите вот такие пятна цветущих водорослей. Такие вот какие-то размазанные явления, которые тоже очень легко спутать с нефтяными загрязнениями. Вот здесь, вблизи берега, нитевидные слики, где течение и небольшие вихри прописаны пленками биогенных загрязнений. Голубой круг, конвективные ячейки, это дождевые ячейки, насыщенные дождевые облака. Сразу, так сказать, чтобы превентивно ответить на возможные вопросы, нет, локатор не чувствует атмосферных помех. Локатор только видит то, что делается на поверхности. Поэтому эти дождевые ячейки прописаны вариациями ветра под ними, которые модулируют рябь, а темные пятна внутри них, это где идет дождь, выглаживается поверхность. И опять же на этом снимке, вот это тоже граница конвективного образования в атмосфере. А вот здесь вот два нефтяных загрязнения судовых сброса. Молодой лед, о котором вот Андрей Геннадьевич уже говорил, действительно, вот молодой лед вблизи выхода из залива в районе порта Лиепая, а даже не выход из залива, Лиепая, действительно. Этот кадр нами получен в процессе мониторинга по заказу Лукойла. Тогда на помощь привлекались ледовые карты. Шведский институт постоянно выкладывает в сеть замечательные карты ледового покрова. Не знаю, что в этот период, в этот сезон может нарастать молодой лед, не зная, что он там действительно присутствует, можно сказать все, что угодно. Можно погрешить на тень от берега, а можно погрешить на какие-то береговые истоки. Вот это пятно получено в Ботническом заливе в феврале 2010 года. Это вот наш недавний мониторинг. Если не знать, и причем рядом еще такая полосочка, которая на биогенный слик похожий, не знать, что сейчас февраль, и в общем ни о каком биогенной активности речи идти не может, можно вполне сказать, что да, вы знаете, очень похоже на нефтяное пятно от неподвижного судна, которое так вот плавно растеклось во все стороны. И это тоже молодой лед, это тоже Балтика. Тоже легко спутать с такими расплывшимися нефтяными загрязнениями. Атмосферные волны. Волны, распространяющиеся в приводном слое атмосферы, проявляются как такие квазилинейные модуляции радиолокационного рассеяния. Вот. Здесь они приведены. То есть это картинка из нашей, полученной в ходе мониторинга для Лукойла. А справа аналогичный пример, тоже полученный в Балтике, в том же районе, но уже достаточно недавно. К вопросу, вот, как происходит течение в той части Балтики. Течения крайне сложны, тут биогенными пленками, которые вовлечены, значит, в орбитальные движения, на локаторе прописано вот, что здесь делается. То есть в каждой точке невозможно предсказать, что будет. Это вот такие упакованные структуры, и их много. И мало того, что тут упакованные структуры, которых много, тут еще проявление гравитационных атмосферных волн при поверхностном слое. Вот здесь вот эти вот линейные структуры. И вот здесь линейные структуры, а здесь еще область ветрового затишья вблизи берега. Так что создать алгоритм, который бы на этом фоне вычленил нефть, будет, на мой взгляд, несколько затруднительно, к сожалению, пока. Так вот, самый главный фактор, который осложняет нам интерпретацию нефтяных загрязнений, это скопление цветущих водорослей. Это опять картинка Балтики, это остров Готланд. Не знаю, о чем идет речь. Очень хотелось бы сказать, да, вы знаете, вот нефтяное загрязнение такое. Причем область скопления цветущих водорослей со всех тех, с точки зрения всех подходов, которые я перечислила, они сложнее всего отличаются. Если биогенные пленки по сравнению с нефтью обладают различной способностью гасить гравитационно-компилярную составляющую. То есть нефть образует так называемые толстые пленки, они толстые не потому, что они там 10 сантиметров и прямо плавают, а потому что она растекается до какого-то конечного состояния, там, в котором силы эластичности и как вторая сила? И внутреннее напряжение себя компенсируют. А поверхностно-активные вещества, они растекаются до мономолекулярной пленки. У них просто... И вот работы наших коллег в Нижнем Новгороде, они показали, что они обладают различной способностью гасить гравитационно-капиллярную компоненту. И кроме того, они по-разному реагируют на модуляцию ветровой ряби уклонами. То есть вот если еще нефть от биогенных пленок тонких, вот эти нитевидных, можно по рассеянию как-то отличить, то с цветущими водорослями это не проходит, к сожалению. И вот кадр, который показывал Андрей Геннадьевич, мы уже в процессе написания главы в книгу, а теперь, видимо, когда мы будем писать еще что-то, этот вопрос опять всплывет. Потому что, наверное, из того, что мы сделали, это единственный момент, который до сих пор вызывает сомнения. Вот это пятно сначала появилось на утреннем снимке 28 мая на краю кадра, А на вечернем снимке оно просто прорисовалось полностью. И надо сказать, вот наше первое, значит, такое поползновение, мы сразу сказали, что это нефть. Вот внутренний глаз прокрутил, мозг прокрутил там все свои расчеты и сказал, что это нефть. Потом мы подумали, сказали, как-то много нефти-то, ведь технологическая катастрофа, уже бы кто-нибудь, может быть, корабль создал, уже бы самолеты полетели. Летят самолеты? Нет, не летят самолеты. Плывут пароходы? Нет, не плывут пароходы. Нет экологической катастрофы. Оптическое изображение. Точно так же хорошо проявляется это пятно. Но вот казалось бы, что на оптике оно, да, действительно должно было бы быть светлым, если бы это была нефть. Тут вроде темное. С другой стороны, по поведению, по тому, как оно себя вело, похоже на нефть. Наш коллега из МГИ, Дмитрий Соловьев, который еще имеет опыт общения с, значит, военно-морским флотом, он сказал, да нет, скорее всего, это действительно все-таки нефть, просто типа бочонка за борт вылили и никому не сказали. Так что остаются вопросы, которые требуют своего решения. А когда речь идет о сбросах нефтяных, 5 минут, я знаю, мы их классифицируем по форме. Вот какие-то уже кадры показывались. Это примеры свежих судовых сбросов, в начале которых действительно можно отличить и судно виновника. Это такая четкая, практически прямолинейная полоса, расширяющаяся к концу с течением времени. Вот пример тоже свежего сброса движущегося судна в районе северо-восточной части Черного моря. Вы видите, что длина шлейфа достигает 50 километров, а совокупная площадь загрязнения вот этими сбросовыми нефтесодержащими водами – это порядка 9 километров. Как уже Андрей Геннадьевич сказал, можно последить, посмотреть, сколько танков и как их промыли. Ой, нет. Вот еще замечательный пример многократных сбросов. Вот судно-виновник, и за ним идет, значит, след. Ну вот здесь почище, посчитано, что совокупная длина – это 67,5 километров, то есть это цифры-то впечатляют. Судно может бросить нефтесодержащие продукты, и не находясь на ходу, и если ветра нет, то пятно будет расплываться более-менее округлой формы во все направления. Но если метеоусловия не идеальны, то след несколько видоизменяется. Вот здесь уже на фоне конвективных образований в приводном слое атмосферы начинает несколько размываться в стороны и отходить от прямолинейной формы. Старые нефтяные загрязнения под влиянием ветра, они видоизменяются. Вот, по-моему, Светлана спрашивала, да, как там, чего. Вот пленка еще под влиянием ветра сдвигается немножко, как выяснилось. Вот цепочка уже таких, это тоже показывалось. Длина цепочки порядка 20 километров. Вот здесь старые нефтяные загрязнения с общей площадью 10 километров. Вот обратите внимание на вот эту вот цепочку нефтяных пятен, которая трансформировалась под влиянием ветра и течений и приобрела такой классический вид, как называется, гребенка. Это тоже одно из таких характерных признаков нефтяного загрязнения. Когда при поверхностном слое воды возникает циркуляция Ленгмюра, и возникает вот такая вот цепочка от нефтяного пятна, гребеночка, которая прописывает вот эти циркуляции Ленгмюра. Вот еще пример такой же гребенки уже в Черном море. Это очень характерный такой вот признак нефтяного загрязнения. Здесь, по-моему, Андрей Геннадьевич уже показывал, когда на утреннем и вечернем снимке одно и то же пятно прослеживалось, и видно, как оно дрейфовало и изменяло свою форму, что опять можно использовать для уточнения моделей. Вот это уже многожды оговаривалось, это карта, на которую нанесено все выявленные нами пятна. Но помимо вот судовых сбросов отслеживалось и другие типы загрязнений, то есть это выносы и береговые стоки, когда видно, что из залива прямо выходят вот такие вот заворачивающиеся под действиями локальных течений загрязненные воды. Вот это, тут может быть не очень хорошо видно на экране, вот здесь вот, в районе Калининградского отводного канала обширная площадь пониженного рассеяния. В этом районе загрязнения наблюдались регулярно, и ясно, что они антропогенного происхождения. И здесь вот береговые стоки уже в районе Черного моря, из рек, речушек и ручьев выносятся загрязненные воды после обильных дождей. Все, спасибо.